Здравствуйте. На волнах радио «Свобода» на нашем сайте свобода.орг. Программа «Грани времени». У микрофона Андрей Трухан. Владимир Путин провел минувшую неделю очень интенсивно в большой поездке, турне по Дальнему Востоку, Востоку российскому и нероссийскому. Сделал несколько ярких заявлений по разным темам. Вот его поездка на Дальний Восток и те слова и, может быть, поступки, которые он успел совершить, мы сегодня обсудим с нашими гостями. Я начну представление гостей с нашего корреспондента на Дальнем Востоке Виктории Федоренко. С детства я помню, как на так называемом матюгальнике, на репродукторе, на столбе моей деревни, где я жил, на Украине, сообщалось в Москве полдень, на Камчатке столько-то, на Сахалине столько-то времени, во Владивостоке. И сейчас в Москве не полдень, гораздо позже, и, соответственно, во Владивостоке, где Виктория Федоренко, раннее утро, 4 часа утра. Но есть такие журналисты, которые не спят никогда, в стремлении донести правду того, что они видели. Виктория, доброе утро. Я понял, что вы из тех счастливых людей, которые видели живого Путина и очень близко. Расскажите о своих впечатлениях.
Нет, ну, что вы такое говорите? Кто же его живым из простых смертных видел? Не видела я его, конечно, никаким живым. Сегодня, конечно, не видела. Тут надо сказать, что прибыл он сегодня, и вокруг него постоянно там узкий пул, очень-очень узкий пул из коллег-журналистов московских. Никаких владивостокских журналистов к нему не подпускают, и мы должны там понимать, что даже можно не соваться, даже можно не пытаться.
А почему?
Все, что происходит с Путиным, почему, спрашиваете? Ну, потому что, ну, нет, естественно, мы пытаемся там пройти на все мероприятия, на которых присутствует Владимир Владимирович, но, к сожалению, не получается. Более того, даже аккредитованные на Госсовет фотографы в последний момент были перевезены в отдельный зал, где им как бы пришлось смотреть трансляцию, соответственно, ее и фотографировать. Да, это очень смешно. Ну, Путин-то приехал только сегодня, по вашему времени, сегодня, по нашему уже вчера. 5 числа он был на саммите БРИКС, но мы все это и так знаем. И сразу практически направился на остров Русский. Это такая часть Владивостока, на которой находится кампус Дальневосточного федерального университета, а в кампусе проводятся все крупные мероприятия. Ну, такие как саммит АТЭС в 2012 году, там уже вот Третий Восточно-экономический форум, всякие разные крупные там, международные там, российские события, вот, и так далее. Ну, Путин был, Путин встречался с там, южнокорейским президентом, Путин встречался с вице-президентом Госсовета Китайской Народной Республики, Путин встречался с представителями деловых кругов, Путин даже встретился с губернатором Приморского края, но, к сожалению, не про все у нас есть информация.
А вот. С народом он общался?
А с кем?
С народом Путин общался?
Ну вы бросьте. Такие вопросы задаете. С народом он не общался, он, слава богу, вот я вам прям серьезно говорю, слава богу, потому что с транспортными артериями в Владивостоке до сих пор не все хорошо, Владимир Владимирович не по земле перемещался, а по воздуху, ну, сел на вертолет, доехал, там, долетел, точнее, до острова Русский, все хорошо, то есть город колом не стоит, как раньше. С народом Владимир Владимирович не встречался. Но у него есть еще завтрашний день, но он там выступает вместе там, с президентом Южной Кореи, также на Восточном экономическом форуме. Ну, у Владимира Путина есть определенная программа, она на сайте kremlin.ru в принципе обозначена, это там не какие-то секреты.
Валерий, скажите, а вот такие визиты Владимира Путина и те мероприятия, в которых он участвует в вашем городе, это интересно для жителей, это важно или уже привыкли?
А вы знаете, это, конечно, важно, потому что ну, мы, как говорится, как глухая провинция у моря, да, и Жить у нас хорошо, но недостаточно. И все хотят, ну, конечно, чтобы на нас побольше обращали как-то внимание. Ну, вот в последнее время с введениями всяких разных особых экономических зон, ну, знаете, наверное, свободный порт Владивосток, да, вводится там территория опережающего развития по всему Дальнему Востоку. Мы как-то, ну, чувствуем, по крайней мере, к себе какое-то внимание, но это внимание не к простым смертным. Ну, то есть не к тем, кто там вот ходит по земле и там получает пенсию в 15 тысяч рублей, да, в лучшем случае, а, ну, к какому-то бизнесу, даже не малому, даже среднему, там, крупному бизнесу, к людям, которые, у которых уже есть деньги. У нас даже, вот вы говорите, простые смертные, да, простым смертным прям очень интересно было бы общение с Владимиром Владимировичем. У нас даже один местный сайт придумал такую классную идею, ну, наверное, не придумал, а там возродил, это не ново, сделать маршрут для президента, реальный маршрут для президента по Владивостоку. И чего только там не понаписали, там сводят его на набережную, закат посмотреть. Но только не сводят, а свозят, потому что там брусчатка провалена, но это ладно. Там свозят туда, и люди пишут и предлагают свои там какие-то истории. А люди постоянно обращаются к Путину, ну так или иначе. У нас есть такой недострой на Кипарисовой 26, вам там ни о чем не скажет. Ну, в общем, люди купили квартиры, долевое строительство, обманутые дольщики, вот это вот вся... не очень хорошая история, и на этом долгострое написано «Путин сос». Еще в прошлом году, перед прошлым форумом, когда Путин приезжал, было написано «Путин сос». Но кто-то, ну кто-то, не будем показывать пальцем, кто отдал распоряжение, и сос на 805 закрасили, а Путин вообще там, ну, фамилию закрасили белым таким, как прямоугольником. Главное, чтобы, не дай бог, там...
Но тоже креативно, да, как-то... Креативно.
Ну да, тоже креативно, тоже очень круто. Ну, народ, конечно, хочет внимания президента. Проблем вообще в регионе нерешенных, ну, очень много.
Валерия, спасибо вам большое. Такое раннее утро, проблемы не будем вас пытать. Спасибо, что поучаствовали. Будем ждать ваших новых ярких включений. Доброе утро Владивостоку и хорошее продолжение встречи с Владимиром Путиным. Вдруг и с людьми, с народом он пообщается. А я обращусь к Борису Львовичу Резнику, депутату, журналисту, человеку, который связан с Дальним Востоком уже почти 50 лет, если я не ошибаюсь, с 69-го года, когда вы писали о событиях на Даманском. Борис Львович, добрый вечер.
Добрый.
Я хочу вам задать вопрос тоже. Вот эти поездки Владимира...
Поправочка маленькая. Я в нынешнем созыве не депутат. Я 4 созыва был депутатом, в нынешнем нет.
Да, я принимаю уточнение совершенно правильно, но все равно ассоциируйтесь за эти 4 созыва как представитель, видный, интересный представитель Государственной Думы. Так вот, Борис Львович, вот эти поездки Владимира Путина, те форумы, которые в 21 веке часто проводятся, они играют важную роль для региона, развивают его, меняют как-то жизнь, или как вы это видите?
Ну, вы знаете, в принципе, наверное, ничего равного Дальнему Востоку, не только у нас в Отечестве, но и практически в мире нет. Такой ресурсной колоссальной базы, таких возможностей, да, значит, развивать рынки ближайшие, выходы к морям и так далее, и так далее. То есть, если все делать по уму и по науке, это можно сделать мировой жемчужиной вообще Дальнего Востока. И у нас на моей памяти... множество было попыток как-то поднять Дальний Восток, действительно привлечь к нему внимание не только жителей нашего Отечества, но и сопредельных стран. Но, к сожалению, вот отдачи такой настоящей, глубокой, мощной нет пока. Вот. И что меня лично... Ну, конечно, воодушевляет всякий раз то, что собираются довольно представительные делегации, а вдруг договорятся, а вдруг что-нибудь делают. Но меня вот, например, обескураживает совершенно набалт, который идет на этих форумах, пустой, значит, ничем не подкрепленный. Ну, вот опять сейчас заявляются, если посмотреть документы прошлого форума и позапрошлого форума и всех предыдущих, подобных съездов больших, да, Вот будет вложено, у нас получено заявок, дескать, на 2,4 триллиона рублей, отобрано на 1 триллион 200 миллиардов, и будут построены фантастические объекты. Шувалов заявил о том, что будет дорога, вернее, ну да, мост автомобильно-железнодорожный на Японию, на Хоккайдо проложен, ну, с Сахалина. Но если посмотреть, значит, уже этот мост был объявлен, задекларирован несколько лет тому назад, мост, который должен был соединить материк российский с островом Сахалин. Обозначили цену где-то там, значит, 400 с лишним километров дороги, то ли мостовой переход, то ли под водой тоннель должен был быть, да. Но потом денег не оказалось, и эту идею практически закрыли. А теперь что такое построить мост на Хоккайдо? Значит, надо строить и дорогу, которая соединит материк российский с Сахалином. У нас на это пока, насколько мне известно, денег нет. А тогда зачем строить, а что возить? Если бы у нас были другие отношения с Японией сегодня, и это был бы транзит из Юго-Восточной Азии, скажем, там через Россию во все другие страны, это один подход. Тогда, наверное, надо бы расчеты какие-то делать, и, так сказать, наверное, можно было бы увлечь тех же японцев этой идеей. И вот эти наполты, я извиняюсь, по-другому я назвать это не могу. Вот мост в районе Благовещенска с Китаем через Амур. Вопрос возникает, а что по этому мосту возить? Ведь у нас идет граница где-то 1300 километров. 1300 километров. Замерзает Амур. 4,5-5 месяцев практически можно возить на всем протяжении без мостов любые товары. Что там возят? Да ничего не возят. Раньше, в начале перестройки, туда мы возили, в Китай, возили стройматериалы, технику, сплошным потоком шли машины. Обратно они шли пустыми, потому что привозили просто деньги оттуда, из Китая. И там возник город Хэхэ на сопредельном берегу Амура. Потрясающий город из деревушки. Сотворили там небоскребы, колоссальное количество уникальных зданий, сооружений и так далее. У нас, увы, ах. И вот этот мост из года в год переводят, так сказать, в эти планы, обозначают его цену. Единственное, что сейчас, на мой взгляд, там очень серьезное делается, это Роснефть строит вместе с Южной Кореей, строит суперверф. Это был завод в Приморском крае. Звезда. И вот сейчас там будут создавать нефтеналивные суда водоизмещением где-то до 360 тысяч тонн. Мы никогда такие суда не производили. Самые большие где-то 180 тысяч тонн. Это и то военный корабль там какой-то один сделали. Да? Вот это уникальные нефтеналивные суда. Будут строить там, и там ведется реальная работа. Вложены реальные пока деньги, идут потоком и так далее.
Борис Львович, спасибо большое. Давайте пока на этом остановимся, на этом позитивном. Оставайтесь с нами на связи. А я хочу предоставить слово нашему гостю в студии Константину Боровому, политику, тоже прошлому депутату Государственной Думы. Константин Натанович, добрый вечер. Что вы увидели содержательного в этой поездке Владимира Путина на Дальний Восток? Или, может быть, в предыдущих его поездках? Вот что для России меняется после его громких заявлений или каких-то решений?
Ну вот это то, что сейчас сказал уважаемый журналист, депутат. Необходимо обратить внимание на Дальний Восток. Ну, это такой советский, знаете, подход. никто не просит Илона Маска обратить внимание на пустыню или на Лас-Вегас. Предприниматели развивают какие-то направления, вкладывают деньги, начинают новые проекты. Когда этим начинает заниматься государство, вот этими гигантскими проектами, мостами, там вот этим Давосским, то есть Восточным Давосом, ну и получается так, как получается. Сегодня мы присутствуем при не очень хорошем направлении развития России. По существу регионы, ну, в некоторой степени предоставлены самим себе. Основная тема дискуссий на Госсовете, на выездной сессии Госсовета была о деньгах.
А денег нет, как известно.
А денег нету, да. Но Владимир Владимирович, сказать так, как Медведев, что денег нет, но вы держитесь, он не может и не хочет.
Ну, повторять нехорошо.
Да, и он начинает раздавать уже не деньги, как бы это поцензурнее сказать, начинает раздавать пинки.
Пинделя.
Пинделя, да, тем, кто якобы не дает денег, там, министерствам, ведомствам, ему на ушко шепчут, так нет денег, Владимир Владимирович. Он еще сильнее распаляется и начинает говорить, что вот забыли включить Дальний Восток в эту программу, в эту программу. Шпорт, Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровский, человек очень, лицо очень приятное такое, бескорыстное. Вот он предложил...
Немец, наверное, Шпорт.
Не знаю. Для меня это никакого значения не имеет. Он предложил не выделять деньги через проекты и направления, а все вместе свалить в кучу и дать ему. Такой простой ход, простое решение, потому что за деньги, которые выделяются на проекты, надо долго бороться, доказывать, потом еще и отчитываться. А так свалили в одну кучу и отдали, значит, Вячеславу. Или еще лучше, министерство создать. Министерство развития Дальнего Востока. Ну, такая советская, полноценная идея. Что это министерство сделает, кроме расходования средств? Ну, ясно. Не сделает ничего, украдут деньги, как всегда. Ставка на развитие Дальнего Востока вот этими советскими централизованными государственными способами, она проигрышна изначально. И огромное количество противоречий. Необходимо привлекать деньги, говорит Путин, проекты развивать. И тут же все говорят о том, что не хватает рабочих рук. Не хватает рабочих мест, не хватает рабочих рук. Такая противоречивая задача. Обещают создание 97 тысяч новых рабочих мест. А кто эти рабочие места займут? Ну, по всей видимости...
Соседи.
Соседи, китайцы, да. Вот. Все это очень печально. И печальнее всего, конечно, то, что начинает, и это видно, начинает расползаться страна, такая происходит автономизация. Ясно, что это был визит консолидирующий. Такую цель он нес, предвыборный такой, показать, что вот все управляемо, все под нашим хозяйским взглядом. Но по сути и впечатление, и состояние дел таково, что регион постепенно предоставляется самому себе. И это значит, теряется связь с центром. Но это, естественно, разрушена, так сказать, структура власти, которая называлась вертикаль власти, когда центр распределял ресурсы в регионы. А теперь распределять особенно и нечего. И причин тому много. Основная причина, конечно, это заторможенное экономическое развитие. А это связано с тем, что бизнес не развивается. И все эти призывы инвестировать в Дальний Восток, ну, не пойдут восточные, западные инвесторы до тех пор, пока не будет предоставлена возможность вкладывать деньги, развивать, работать собственному бизнесу. Обмануть можно. И вот то, чем они занимались, ну, это такой бесхитростный обман.
Значит, вы так форум характеризуете, да?
Да, да, восточный Давос. Там мы развиваем бизнес, привлекаем. Но, по сути, это, тем не менее, зрелище очень печальное, свидетельствующее. Ну, в общем, сейчас все в России довольно сложно, а на Дальнем Востоке на порядок сложнее. Недаром вот ваш корреспондент говорил о том, что он только с крупными предпринимателями встречается. А остальных и нету. Они задавлены, задушены. А без них ни бюджета не будет, ни развития экономики не будет. Дальний Восток в точности повторяет схему, которая существует в центре. Это огосударствление экономики, концентрация ресурсов у государства и исключение инициативы граждан. Так экономика не развивается.
Спасибо, Константин Натанович. Вопрос Борису Резнику. Борис Львович, Владимир Путин в своем выступлении сказал, что не удается переломить тенденцию к оттоку населения с Дальнего Востока. Хотя уже цифры не такие большие, но все равно 0,3% ежегодно теряет Дальний Восток. Как вы считаете, почему люди уезжают? Ведь если вот так просто грубо посчитать, то через 300 лет, 3 или 33 года там не останется ни одного жителя России. Вот можно ли что-то изменить?
Скажу об этом, но дело в том, я хотел бы вот коллеге Боровым возразить. Дело в том, что при всех несовершенствах нашего бюджета все-таки на Дальний Восток деньги дают, и деньги довольно серьезные. Ну, вспомним хотя бы космодром Восточный, сколько там денег разворовали. К сожалению, можно было бы уже построить два, наверное, космодрома, да? Вот. Идет глобальное, системное, бессовестное, наглое воровство. Ну, я вам один пример приведу. Скажем, вот, будучи еще депутатом, мы выделяли деньги на социальный колоссальный проект. У нас где-то было около 600 сирот, детей-сирот, которые выходили из детских домов, им негде было жить. Им не давали квартиры. Вот выделили аж миллиард рублей. Миллиард. Хватало на 546 квартир этих денег. Ну, да, ленточки развязали. Значит, начали в том числе Шпорт Вячеслав Иванович, значит, начали строить, построили где-то около 200 квартир, денег ни копейки нет, разворовали все деньги. Я написал генеральному прокурору, возбудили уголовное дело, одного посадили, вернее, привлекли к уголовной ответственности министра строительства. Он берет следующего, через полтора месяца следующий проворовывается, его привлекает к уголовной ответственности. И это так анекдот звучит, но это истинная правда. Значит, за полтора года 5 министров строительства на одном этом объекте, на сиротских домах, воровали дикие совершенно деньги. Ну что же после этого делать? Вот с таким правительством, можно там перечислять пальцев на двух руках, не хватит. Сколько министров привлекли во времена Шпорта уголовная ответственность. Он их всех набирает. Люди совершенно далекие от производства кореша какие-то там из Комсомольска на Амуре и так далее. Вот это проблема, понимаете? Вот это воровство и тех денег, которые сегодня выделяют, которые должны бы идти на то, чтобы социальные вопросы решать, вопросы развития инфраструктуры, это все-таки забота государства. Это все идет по карманам чиновным. Вот. Что касается
Может, люди поэтому бегут?
Оттока кадров. Но этот процесс сейчас, я вам должен сказать, он слегка действительно замедлился. Уже люди не бегут, как в прежние времена, с Дальнего Востока. Но вот те канаты, которые кажутся, что они канаты, что они притянут огромное количество людей, уже говорят о том, что 100 тысяч заявлений на этот дальневосточный гектар, да, пресловутый. И все ринутся там, значит, возделывать землю, приедут из Черноземья и из других регионов страны. Вот. Это в этом больше казенного оптимизма, нежели правды. Потому что на самом деле земли эти, они очень такого качества, в смысле, если заниматься сельским хозяйством, они не очень пригодны. Это кислые земли, надо известковать их, надо вносить удобрения. Это процесс очень длительный. И ради того, чтобы это все сказывается, ну, естественно, на себестоимости продукции, а за речкой Китай, который поставляет всю эту продукцию, овощную, картошку и все остальное, да, по более низким ценам. Поэтому конкурентоспособность владельцев этих гектаров, она под большим вопросом.
Это земли все такие плохие, Борис Львович, или их выделяют такие вот неподходящие?
Ну, вы понимаете, во-первых, там есть ограничения, ограничения определенные, потом неудобья по всему Дальнему Востоку, перелески. Ну, вот, например, смешная информация, я вычитал в интернете сегодня, не далее, как сегодня, что на выделенных гектарах собрано 200 килограммов меда. Ну, чтобы было понятно, мой приятель, который ушел в отставку и занимается сегодня пчеловодством, он накачал 7 тонн меда. Один.
Но не там, или
А здесь на всех этих самых 200 килограммов меда они, значит, добыли. И об этом, значит, вот такая похвальная заметка. Поэтому надо... Что может притянуть людей? Я сам уехал на Даманские события в 69-м году и остался там действительно больше 50 лет. Прожил на Дальнем Востоке. Почему? Кроме того, что мне действительно там очень понравилось, это потрясающая земля, потрясающие люди, но я еще стал получать, пацан, молодой журналист, на 60% больше, чем в Москве. Мне 3,60 платили командировочные, я ездил в командировку, семья оставались деньги, на эти 3,60 мог прожить день. Вот. Ну и я получил квартиру сразу там. Вот это те стимулы, которые могут человека закрепить там.
А сейчас их нет,
здесь,
да?
На Западе сложнее все это дело получить.
Сейчас этих стимулов нет на Дальнем Востоке, да, Борис Львович?
Ну, относительно. Пытаются что-то сделать. Вот молодежные комплексы, там, значит, можно где-то по 16 тысяч квадратных метров жилье купить в рассрочку. Значит, рождается ребенок, там 10%, по-моему, снимают с этой суммы, можно не платить уже там и так далее. Какие-то такие мелкие, но они не решают проблему. Потому что тут должны быть очень серьезные и организационные, если хотите, и экономические, и политические, политическая воля. Вот. И особый, конечно, контроль за расходованием средств.
Ну, ничего этого не делается, насколько я понимаю. И надежды на то, что при нынешней власти что-то изменится в этом направлении, нет. Или я ошибаюсь?
Нет, вы не ошибаетесь. Ну, вот то, что сегодня сложилось, скажем, в том же Хабаровском крае, это пародия на власть. Пародия. Понимаете, жулье, жулик на жулике или жуликом погоняет, я совершенно ответственно, не боясь, что меня привлекут к ответственности, к судебной, готов значит, доказать документами. Это дикое совершенно количество злоупотреблений. Дикое. Понимаете? То есть вроде как приходят люди для того, чтобы урвать и удрать.
Борис Львович, спасибо большое. Оставайтесь с нами на связи. Мы продолжим еще беседу. Я хотел бы немножко, может быть, поменять тему. Мы говорили о Дальнем Востоке, как о российском регионе, но Владимир Путин там ведь приехал еще и с другими задачами. Большую роль играет в его дальневосточном турне внешняя политика. Он вернулся из Китая, где были свои идеи произнесены. Он выступил с громким заявлением по поводу ядерных испытаний Северной Кореи. Вот я хотел бы обратить внимание на это. И первый вопрос Константину Боровому. Что может Россия? Вот Владимир Путин произнес громкие слова, сказал, что осуждает ядерную программу КНДР, что это нарушение всех международных законов и надо что-то делать. Но одновременно он высказался против того давления, которое предлагают Соединенные Штаты и в целом западные страны. Но что предлагает Россия и что она сама может, вот, как она может повлиять на ядерную программу Северной Кореи? Ведь ни кнут, ни пряник не работает в данном случае, по-моему.
Ну, позиция России двойственная в этом вопросе. С одной стороны, понятно, что надо было поддержать западную коалицию, там, коалицию, в которую входит Япония, Южная Корея, ну, частично и Китай. А с другой стороны, нам известно, что ядерные технологии у северных корейцев взялись не из воздуха, а ракетные двигатели им просто поставляли с территории России.
Или Украины, как утверждают некоторые.
Ну да. Еще утверждают, что не Бог сбил Боинг, а Миша говорит об этом довольно часто, Михаил, что сбил самолет украинский, да. Но это вот создается впечатление, что целью России в этой проблеме, в этом регионе является поддержание напряженности, попытка войти в диалог мирового сообщества. Ну вот с этой стороны, в качестве примирителя, что ли. Но известно, что северные корейцы довольно резко выступили против участия России в переговорах. Им нужны прямые переговоры с Соединенными Штатами. Видимо, поблагодарили за помощь в разработке ракетно-ядерных технологий. Вот, но сказали, что дальше они сами разберутся с Соединенными Штатами. Ну, вот как-то так это все сложилось. То есть достаточно провокационная деятельность в этом регионе, она не привела к тому результату, который нужен был. То есть провокация, создание напряженности, ну, вот как это было в Украине, в Сирии, там, в других регионах. Создание напряженности, международные переговоры, участие в международных переговорах, влияние на нестабильную ситуацию. То есть это такая классическая роль спецслужб – создавать нестабильность, а потом выкручивать из нее всякие выгоды. Ситуация там сложная, и, насколько я понимаю, разрешать ее будут без участия России, и ситуация будет разрешаться, в этом заинтересованы мировые лидеры, Соединенные Штаты, Китай, Япония, Южная Корея. Так или иначе, эта ситуация как-то будет разрешена, я думаю.
Спасибо, Константин Натанович. Вопрос Борису Резнику. Борис Львович, а как вы видите эту ситуацию? Кем Северная Корея является для России? Соседом, опасным соседом? Может ли Россия как-то повлиять на внешнюю политику КНДР? Как вы это видите?
Да. Вот. Я не разделяю убеждений господина Борового, что мы там помогали им ядерную бомбу якобы сделать. Это все, по-моему, досужие такие вымыслы. По одной простой причине. Вы вспомните реакцию России, когда запустил Ким Чен Ын очередную ракету, она чуть было не грохнулась его на Приморский край. То есть мы сегодня разделяем вот эту ядерную угрозу в числе первых, вместе с Японией, вместе с Китаем. Это, знаете, как вот, не хочу обидное слово говорить, но нечто с гранатой. Понятно, да? Вот. И куда она полетит, это, так сказать, большой вопрос. И поэтому нам бы, конечно, хотелось урегулировать эту проблему, потому что она не несет ничего хорошего не только нам, но и всему миру. И, наверное, мы никогда так близко не были к войне. Я не скажу, что в Третьей мировой, но, во всяком случае, довольно обширной, в связи с тем, что американцы не потерпят, чтобы угроза эта существовала не только острову Гуам, там, а, так сказать, вообще Соединенным Штатам. Вот. И я думаю, будут предприняты радикальные какие-то меры, хотя очень не хотелось бы, чтобы гибли люди. Вот, чтобы хотелось бы, чтобы здравого смысла хватило у руководителей Кореи. Я, кстати, бывал там в свое время. Ну, тяжелые впечатления производят весь образ жизни там. И вот это вот, знаете, совершенно не сопрягаемая с 21 веком жизнь местных жителей, фанатизм сплошной. Вот. Поэтому я думаю, что для нас это тоже не подарок судьбы, то, что происходит.
Борис Львович, ну, я так понимаю, что у России нет рычагов влияния. Мы можем, как бы, призывать к тому, чтобы Северная Корея не применяла оружие, не испытывала. Можем предостерегать от вмешательства активного западной страны, но сами не можем повлиять, правильно?
Ну, это тот случай, когда, наверное, ни у кого в мире нет этих рычагов, потому что, ну, будет, на мой взгляд, что может быть? Будет такая вульгарная торговля. Вот, давайте, дайте нам то, дайте нам это, иначе мы бабахнем, снимите санкции с нас, будут северные корейцы. Ну, то есть будут помогать какие-то себе привилегии, угрожая ядерным оружием. Вот это может растянуться надолго. Думаю, такой вполне реален вариант.
Спасибо большое. Я еще хотел продолжить разговор с вами немножко по другой теме, хотя и тесно связанной. Владимир Путин вернулся в Россию, на родину, из Китая. И мне хотелось бы задать вам вопрос. Мы с вами выходцы все из Советского Союза и немножко изучали историю. Вот если взглянуть на взаимоотношения России с Китаем за прошедшие, скажем, там 100 лет, вот как менялись эти отношения? Китай и царская Россия – это одно соотношение сил. Советский Союз и социалистический Китай – одно соотношение. Китай и Россия в 90-е годы и Китай и Россия сейчас. Вот когда Россия и Китай были равновелики, как сейчас? Вот? Зависит Россия от Китая в своей внешней политике или нет?
К сожалению, мы очень в экономическом плане отстаем от Китая, но при всем при том мы обречены строить, не декларировать, а строить отношения. И китайцы с нами, и мы с китайцами, и в принципе, если мы точки соприкосновения найдем, ну, они есть сегодня, если мы будем их развивать и углублять, и расширять, вот, то это может вложиться в серьезный альянс России и Китая. Это две великие страны, которые могут кому-то и противостоять, и свою позицию четко артикулировать и так далее. Поэтому, вот, в принципе, хотя у китайцев, честно вам скажу, у них, конечно, всегда на уме своя выгода. Но это так и должно, наверное, быть-то. Вот. Но то, как складываются отношения и Путина с руководством Китая, и отношения вообще, так сказать, по разным другим позициям, ну, это, в общем, как бы сегодня обнадеживает. Китайцы во многих вопросах поддерживают российскую линию, России поддерживает Китай. Вот. Поэтому я думаю, что если так и дальше будут складываться отношения, ничто не омрачит их, то это хороший как бы партнер, довольно надежный и сильный.
Спасибо, Борис Львович, оставайтесь на связи, мы еще продолжим разговор. Константин Анатольевич, ну, вам тоже вопрос. Вот есть такая популярная точка зрения довольно, что Россия превратилась в младшего партнера Китая и, в общем, не может играть самостоятельной линии в этих двусторонних отношениях. Как вы видите, что может... Вот Борис Львович сказал, что отношения хорошие, и не видно, что может испортить. А как вы считаете, что-то может испортить отношения?
Но мы это говорили... Еще в тот момент, когда происходил такой процесс переориентации России с Запада на Китай, ожидалось новый уровень сотрудничества, все эксперты говорили о том, что это закончится младшим партнерством, закончится потерями огромными. Китай достаточно прагматичен, ему значительно важнее сотрудничество с Соединенными Штатами. Для него это основной рынок. Россия по многим причинам не является серьезным рынком для Китая. Развивать экономику России в пику Соединенным Штатам, например, или Европе, Китай не будет. Ставка, сделанная на восточное сотрудничество, она просто ошибочная и заканчивается передачей значительных территорий, ну, по существу, Китаю во временное пользование. Но мы знаем, как было с временным пользованием в связи с Китаем, это все переходит постепенно. Это, кстати, очень волнует жителей Дальнего Востока.
Может, поэтому они бегут частично вот по этой причине?
Они это все видят, они все это понимают и чувствуют. Не они нужны России. России нужен Китай. Вот эта ставка ошибочная, безусловно. Вместо предоставление свобод, прав гражданам, предоставление им инициативы, возможности развиваться. Вот я сейчас видел недавно сюжет о староверах, которые поверили в эту программу гектара, выслали представителя, он начал осваиваться, и мало что получается. Староверы, большие общины, которые могли бы вернуться в Россию, не только из-за Мизулиной, но из-за того, что это фиктивная программа, они вряд ли появятся, не говоря уже о других программах, которые сегодня в России активно развиваются, скажем, маяговисты, уже признанные экстремистской организацией, террористической, уже какие-то разговоры и о баптистах ведутся, и даже о католиках, понимаете? Предполагать в этой ситуации, что их оставят в покое, им дадут вот то, что им, собственно, нужно, независимо от государства развития. Отойдите от нас. Мы сами все сделаем. Ну, таких примеров в России пока нет, хотя это, ну, вот и есть та самая либеральная модель, предоставить людям возможность создавать, развиваться, сделать свои бизнесы, делать свои дела, а государство должно отойти. Так устроено сегодняшнее государство, что российское государство, что оно не дает гражданам этой самой свободы творчества, свободы быть независимыми производителями. И потом удивляется, а что это не получается, а что это вот в бюджете денег нет. А откуда они возьмутся, если те главные, кто в бюджет поставляет деньги, граждане России, им не предоставлена свобода работать, творчество.
Спасибо, Константин Натанович. Вопрос Борису Резнику. Борис Львович, на Дальнем Востоке есть еще одна острая проблема – Курильские острова, отношения России и Японии. Как вы считаете, вот периодически возникают всплески такие информационные, находится какое-то решение, про которое мы не узнаем, потому что его не обнародуют. Вот как вы считаете, ваш опыт журналиста, политика, жителя, гражданина России, эта проблема решаема вот с Курильскими островами между Россией и Японией?
Василию якобы пытается сказать это.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, вот по засилию китайцев. Вы знаете, я хотел бы Константину Анатольевичу возразить, потому что я житель Дальнего Востока, вот, и совершенно авторитетно могу вам сказать, никакого засилия китайцев на Дальнем Востоке нет и не предвидится. Во-первых, законодательно они даже тот самый пресловутый гектар взять не могут. Единственное, что они сегодня могут, это на очень короткий срок взять в аренду на сельскохозяйственный период какие-то земли, обрабатывать их и получать урожай. Это все временные какие-то дела. Если говорить о количестве, то сейчас вот на эти годы, два года я не владею цифрами, а до этого, значит, было всего-навсего на Хабаровский край 12-14 тысяч китайцев, которые приезжали и ходили как рембрандты по описи по Хабаровскому краю. У них были с чипами документы. Всем было известно там, значит, нашим миграционным службам, где тот или иной китаец находится, когда он прибыл, когда он убыл и так далее. Поэтому вот эти разговоры мне напоминают замечательного моего друга, писателя Валентина Распутина, царство ему небесное, когда однажды он выступал по радио России и сказал: вот у нас засилие 7 миллионов китайцев. Я говорю: слушай, Валентин, у нас всего-то жителей меньше 6 миллионов. Ты откуда взял эти цифры? Ну вот, я как не пойду по улице, все время китайцы встречаются. Поэтому это вот в этом как бы правды нет, в этом утверждении. Что касается Курильских островов, это очень многосложная, с большой историей проблема. Но однозначно, на мой взгляд, она чрезвычайно трудно разрешимая. Мы время от времени добиваемся, так сказать, какого-то прогресса в переговорах. Но он такой прогресс, знаете, вот давайте вместе осваивать. Ну давайте вместе осваивать. Когда начинаем говорить предметно, как эти острова нам вместе осваивать, сталкиваемся с очень простыми проблемами. Например, у них такое законодательство налоговое, у нас другое законодательство налоговое. Их надо состыковать, привести в соответствие, ну и так далее, и так далее. Не только о налогах речь. И все это как бы утекает в белый свет, как копеечку опять пропадает эта вот идея. Поэтому до тех пор, пока мы не подпишем мирный договор с Японией, я думаю, вот перспективы такого глубокого всестороннего сотрудничества, они эфемерны у нас, к сожалению, с Японией. Хотя, в общем, я как бы занимался в Думе японским направлением. Мы много встречались и с японцами, и с нашими специалистами по этой проблеме. Поэтому я просто Может быть, договорятся и примут решение то самое 56-го года, что два острова мы возвращаем, Хабамае и Шакотане, два там остаются у нас. Но это все, так сказать, должна быть, опять-таки, говорю, политическая воля. И только она, наверное, может эту проблему решить. Какого дипломатического решения она, на мой взгляд, сегодня пока не имеет.
Борис Львович, спасибо вам большое. Мы заканчиваем программу. Я хотел бы дать еще слово Константину Натановичу. Вот, а вы как видите решение проблем Курильских островов? Много было документов разработано различными политическими силами. Пожалуйста.
Это очень сложная проблема. Вернуть украденное? Ну, очень сложно. Вернуть Крым? Ну, это почти неразрешимая проблема. Вернуть и все. Что такое два этих острова? Это не наша территория. Это территория, принадлежащая Японии. Можно вести бесконечные переговоры. Японцы не будут, они много раз об этом говорили, не будут инвестировать. Еще при Козыреве, при Андрее Козыреве высказывалась идея о том, чтобы создать там свободную экономическую зону, совместное использование. Но не будут они это делать. Это оскорбительно для чести нормальных людей, когда у них что-то крадут, а потом предлагают совместное использование. С Крымом тоже раздаются эти предложения. Давайте теперь совместно использовать. Но никогда Украина не пойдет на эту фикцию. Значит, и японцы тоже не пойдут. Украденное надо возвращать. Все очень просто. Настолько просто, что если не следовать этому правилу, возникают сложные политические, экономические проблемы. Действительно не подписан договор, действительно ограничены инвестиции законодательно. Если мы сегодня столкнулись с санкциями, то по существу со стороны Японии похожие ограничения действуют уже давно. Потому что никто не хочет возвращать чужую собственность.
Но если так все, ну, как говорят, запущено, вот принципиально, что либо вернуть, либо нет, все-таки японцы предлагают какие-то промежуточные шаги. Значит, они видят какую-то перспективу?
Промежуточные. Давайте на Крым. Это же та же самая модель. Какие-то промежуточные шаги по совместному использованию украденной собственности. Ну, вы сами верите в это? Этого не может быть. Это оскорбительно для человека и для государства, у которого там что-то украли. Как можно совместно использовать значит, чужую территорию? Ее надо возвращать и прекращать состояние войны, в котором мы находимся, с Японией, потому что до сих пор не подписали мирный договор. Вот, и инвестиций не будет, и сотрудничества экономического не будет, пока мы не будем следовать международным правилам.
Спасибо, Константин Натанович. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» на нашем сайте «Свобода.орг» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Андрей Трухан. Мы говорили о дальневосточном вояже президента Путина, о его встречах с лидерами Китая, Южной Кореи, ряда других стран, о его попытке оживить экономическую программу Дальнего Востока. У нас в гостях были наш корреспондент в Владивостоке Валерия Федоренко, политики, журналисты, в том числе по своей второй профессии Борис Резник и Константин Боровой. Спасибо вам за участие в программе. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».